говорит Радио Свобода, поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. В традиционном разделе «Мои любимые пластинки» мой коллега, журналист Валентин Барышников.
В детстве я любил петь. И в детском саду хотел петь. То есть просил, что меня взяли и пустили петь на сцену или там куда-то. И мне запретили. А через 10 лет мне подарили гитару. И научился играть на гитаре. Хотя это сложно, пальцы опухали. Гитары были плохие, струны были металлические. Нежные детские пальцы, они покрывались такими огромными блямбами. И у меня было еще двое приятелей, которые разделяли это мое увлечение, и мы были ренегатами. Мы были предателями, потому что все остальные тоже играли на гитарах, но пели бардов в этой математической школе, в которой учился. А мы, вместо того, чтобы петь барды, увлеклись рок-н-роллом. Мы подбирали, насколько я помню, все это со слуха, потому что никаких нот нельзя было купить. Я был самый упорный. Больше всего проводил времени с гитарой в обнимку, и поэтому я был как бы лид-гитарист, то есть играл время от времени соло, насколько мне это получалось. Потом решили заработать денег, наступила перестройка, была весна, и мы вышли на Арбат. Благо, что наша школа была рядом с Арбатом. В первый день мы заработали 120 рублей. Вы помните, что такое 120 рублей? В 87-м году это была примерно зарплата начинающего инженера. Мы заработали за один день, поделили на троих. Через неделю мы вышли еще раз, заработали 80 рублей. Потом это быстро сошло на нет, потому что музыкантов уличных стало очень много. Нам перестали давить, и слава богу, потому что нас благодаря этому не выгнали из школы. Потому что, конечно, уже все прослышали. Мы дураки, играли рядом со школой фактически. И нас заметили, конечно, мгновенно. И донесли в школу. И там завуч уже карательную экспедицию планировал совершить. Ну, тут как раз деньги кончились, мы перестали играть на Арбате. Нас простили, и с условием, что мы никогда не будем больше пить за деньги. Но уже же не могли никак остановиться и одолжили несколько электрогитар, отрепетировали и решили выступить на выпускном вечере. И глупо это рассказывать, потому что это надо слышать и видеть, и чувствовать, когда у тебя гитара, обычная электрогитара у тебя в руках, она не звучит, она так тренькает чуть-чуть. Тринь-тринь, ничего не слышно. А вот когда ее подключаешь, и когда включаешь сильно, громко все ручки на самую полную мощность, и усилитель на самую полную мощность, и есть еще такие гитарные примочки всякие, фуз, дисторшн, ну вот фуз все должны были слышать, потому что нажимают ногой такой педаль. И потом ты вот бьешь по струнам, то вот весь зал огромный, вот он наполняется этим звуком, и ты как бог, у тебя маленькая эта гитара, которая еще не звучала, а потом ты проводишь, и все, со всех слетает одежда. Еще важная вещь в жизни каждого рок-гитариста и вообще рок-музыканта – это когда ты заканчиваешь репетицию или концерт, слезаешь со сцены, и в уголке всегда стоит какая-нибудь девушка и подпирает стенку. И вроде бы так просто стоит и ничего не ждет. И постреливает глазами. И ты проходишь мимо и говоришь, а вот ты что здесь стоишь? А не проводишь? И ты провожаешь. Естественно, мы продолжали играть на гитарах, даже когда закончили школу. Мы попали в тусовку и познакомились с чуваками из тусовки, серьезными такими. И вот у них мы узнали настоящие имена. Конечно, Битлз и Элвис, ну, уже было давно. А вот настоящее имя, это был Брайан Зетцер. Зетцер или Сетцер. В общем, группа Stray Cats. Это боги рокобиля. Но вот эти чуваки тоже были. Не только Зетцер был хорош, но чуваки тоже были хороши. Они ходили в косухах. Вот у Зетцера все руки в татуировках, у всех этих Stray Cats. Их там всего, там буквально там группа, это ударник, контрабас и вот этот Зетцер. И они производили такое количество шума и звука, что поражало воображение. Чуваки, которые нас познакомили с его творчеством, они тоже нас поражали, потому что у них были косухи, у них были хорошие гитары. У них была одна девушка на двоих. И сколько я не приглядывался, эта девушка всегда уходила с одним из них по непонятным мне причинам. Как она выбирала, я так и не понял. Как всякий развивающийся рок-музыкант, я начал пробовать писать песни. Позвали меня на прослушивание, я пришел. Я исполнил две композиции собственного сочинения. Чуваки удивились, посмотрели друг на друга. И я уже предчувствовал провал, как вдруг девушка подсаживается поближе. Смотрит мне прямо в глаза впервые, как будто впервые заметила, и говорит, а мне понравилось. Чуваки помолчав говорят, ну что, ты вообще чем занимаешься? Ты на заводе работаешь или так учишься? Я говорю, МГУ. По-моему, они не очень поняли, что значит эта аббревиатура. Приходи завтра на автозаводскую. Я говорю, а зачем? С люперами драться. У нас уговорено после смены. И вот тут, конечно, я впервые понял, что рок-н-ролл — это не энергичные песенки – это образ жизни. Это должен быть завод, это должны быть любера, это должны быть рокобили круглые сутки, и это одна девушка на двоих. А я был студентом, мне было слабо. И с тех пор, это, видимо, какое-то наказание рокобильное такого бога, стоит мне 5 минут поиграть на гитаре, я засыпаю. Классикой я никогда не увлекался. А потом я женился на дочке профессора консерватории. Почти сразу, ну, не прям сразу, я ей задал вопрос. Слушай, сказала я, вот меня всегда мучает, каким образом можно определить, хорошо музыкант играет или нет. И она сказала, это прекрасный вопрос. Нам папа сказал, что если музыкант играет хорошо, тебе понравится. После этого, когда мы слушали что-то, я говорил, знаешь, мне не очень нравится. Она говорила, не-не-не, ты просто не понял. Это очень музыкально. И я понял, что вот существует два критерия. Первое, это должно понравиться, а если не нравится, то это очень музыкально. Тут надо сказать, что у моей жены есть друг детства, знаменитый музыкант, настолько знаменитый, что я имени его назвать не могу. Как-то мы получили приглашение приехать в Вену на концерт в знаменитом венском концертном зале. Мы прибыли. Жена вся взволнованная, красивая. Я с тревогой, потому что этот музыкант, он играет романтиков. Я к этой музыке отношусь с некоторым предубеждением. Но концерт мне понравился, чему, видимо, способствовало немного шампанское. Ну и вообще атмосфера в зале была прекрасна. Красивый зал, позолота, толпа, ярко. После Праги было хорошо. После концерта мы еще с группой приглашенных друзей пошли за кулисы, подождали, пока пройдет толпа поклонниц, и вроде собирались куда-то пойти выпить, когда я просто заглянул еще раз в этот зал, увидеть, какой он пустой, безлюдный, темный. Музыкант этот оживился, он говорит, пойдемте, пойдемте, зашли внутрь, поднялись на сцену, он говорит, давайте мы будем петь старые песни. Девушки построились, и он говорит, я буду аккомпанировать, вы будете петь. Хорошо. Все построились и спели какие-то комсомольские, пионерские песни. Ну, в общем, что-то такое из детства. Тут он поворачивается ко мне и говорит, а теперь ты. Я слышал, ты хорошо поешь. Что ты будешь петь? Песню из мультфильма. Вместе с 3 детьми я просмотрел все мультфильмы по 3 раза, с каждым весь советский репертуар мультфильмов. Сошлись на бременских музыкантах. Песня «Трубадур». Он сделал приглашающий жест рукой, я вышел на авансцену, все спустились в зал. Он картинно взмахнул пальцами над роялем, завис, и потом начал играть. Я вступил и начал петь, и все серьезно меня слушали, а он вдохновенно играл на рояле, он один из лучших пианистов мира. И тут я понял, что я стою на сцене, на которой поют самые известные певцы мира, выступают самые известные знаменитые музыканты современности, аккомпанируют мне одно из самых громких имен. И я пою песню «Трубадур» из бременских музыкантов. «Луч солнца золотого вдруг скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. День пройдет, наступит утро ясное». Надо сказать, что после этого я зарекся вообще петь, подходить к музыкальным инструментам, но жена, будучи человеком музыкальным, она как-то уговорила меня, упросила просто. Давай споем оперный дуэт. Мы устроим домашний рождественский концерт для детей. Мы с тобой споем никакой позолоты, никакого пафоса, никакой помпезности. Просто поем, дети будут смеяться. Уговорила. Мы репетировали. За окном падал снег, потом наступило Рождество. И вот мы вышли из-за елки к детям. Она в высоком белом парике, я весь в красном. И я посмотрел на детей, и глядя в их абсолютно без тени улыбки серьезные глаза, я вдруг подумал, а может быть, воспитатели в детском саду были правы? «Ручку Церлина дай мне». В гости, вместе, в домик со мной пойдем.
О своих любимых пластинках рассказывал мой коллега, журналист Валентин Барышников. мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.